центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
Если верить интернету, а интернет никогда не врет, то в 20-й год всегда в разные столетия, уже несколько столетий подряд происходит что-то страшное, чума приходит. Я, кстати, предлагаю нашим слушателям заглянуть ВКонтакте, там есть опрос, который наши коллеги готовят, относительно различных предубеждений, предчувствий, странных ощущений, снов, потому что тут же не только 20-й год, еще и високос, 20-й год високосный, логично, а тут еще и 29 февраля на носу, поэтому, друзья, подключитесь к этому опросу. Загляните ВКонтакте, проголосуйте, напишите, что считаете уместным. А мы говорим, вот не знаю, насколько в этой истории сильна роль предубеждений и фейков, насколько здесь велика роль действительно чего-то истинного, чего стоит бояться. Мы говорим про коронавирус с точки зрения источника для панических настроений и в спорте, и в общественной области, и в экономике, и, естественно, в политике. В студии «Радио Спутник» Александр Федорович, Алексей Финенко. Алексей Валерьевич, Александр Михайлович, приветствую вас еще раз.
Еще раз, добрый здравствуйте.
Вечер. Алексей Валерьевич, вы прям в эфир так рвались. Прям
как? Я вас удерживал. Вы сейчас показали нам пример, как делаются интернет-фейки. Да? Вот 20-й год каждого столетия приносит несчастье.
Я, кстати, иронично к этому отношусь. Ну, я просто
правильно.
Помню, что это
кто-то не иронично.
Что там одна эпидемия, другая третья. А проверять ведь никто все равно не будет.
Приметы работают только на осведомленных.
Конечно.
Поэтому, когда мы об этом рассказываем, мы естественным образом готовим прекрасную площадку для того, чтобы люди сказали... Да.
Вот посмотри, вот просто вопрос к тем, кто так пишет. Вот вы назовете мне какое-нибудь крупное мировое несчастливое событие 1720 года.
О как.
Мне очень стыдно. Я вот про российскую историю хотел бы что-нибудь назвать. Я примерно представляю, что происходило, но я боюсь не попасть в точный год.
О, видите, как интересно. А 1820-го, не 21-го, не 19-го, а 20-го. Вот именно 20-го. Можете что-нибудь назвать?
Я пойду проверять, конечно. Я нашим слушателям предложу.
Видите, как интересно. А вам уже внушают мысль, что 20-й год каждого столетия несет несчастье.
Очень легко оперировать событиями, проверить которые не представляется возможным.
Оперативно. Быстро
да вообще
проверить.
Никак.
Я, кстати, думал, Наполеон умер в 20-м, а в 21-м. Все-таки вот я в этом... Ну, я говорю, плюс-минус. Но с другой стороны, Алексей Валерьевич, а вот скажите, человек среднестатистический обязан это все знать?
А вот именно для этого и придумана такая система манипуляций, поскольку среднестатистический человек этого не обязан знать, то для него и делаются фейки, что каждый год столетия 20-й приносит несчастье.
По сути, это что такое фейк? Это абсолютно любая новость, только очень грамотно поданная, и чуть-чуть вот приправленные эмоции.
У нас сегодня, между прочим, на эту тему был небольшой фрагмент беседы. Кстати, в подкастах «Радио Спутник» обязательно ищите эту историю относительно того, что является фейковой информацией. Все-таки, по большей части, это неправдивая информация, которая подается под видом достоверной.
Да, она не
то
должна
есть,
да, быть.
Есть желание как-то кого-то обмануть. Просто потому что... Нет, я больше к тому, что есть именно такой заход. У нас вот Александр Малькевич был в студии из Общественной палаты российской. Он как раз этой темой очень интересуется. Что есть фейк, что есть не фейк. Это так вот в режиме комментария.
Помните, вот Тарли ссылался, историк, на интересную работу немецкую, не помню сейчас автора, не буду врать, но, собственно, «Остроумие на лестнице». Сколько мыслей приписали великим людям, которых они никогда не говорили.
Ну, естественно.
Этот вопрос...
Интернет никогда не врет, самая знаменитая цитата Ленина.
Самое гениальное решение, на мой взгляд, вот этой ситуации в странах буддизма. Вот если вдруг человек в силу каких-то особенностей своих мозговых, например, изрекает некую очевидную мудрость, его поддерживают, кивая головой, говорят, да-да, так говорил Будда. Понимаете? И все. И вопрос решен. Потому что именно в нашей стране на сегодняшний день я наблюдаю вот этот абсолютный шквал высказываний вот таких капитанов очевидностей.
Преклонение перед какими-то авторитетами, в том числе выдуманными.
Которые, по крайней мере, говорят, у него там 15 миллионов подписчиков. Как будто бы это каким-то образом его позиционирует или поднимает. На мой взгляд, это трагедия.
А вы не согласитесь с тем, что как раз в ситуацию с коронавирусом, как раз те люди с подписчиками, они выставили себя, вот, извините меня, клоунами с самого, во всех смыслах слова.
Да.
Когда вот на этом хайпе ловили себе дополнительные просмотры.
Для них это важно. Понимаете, для них это важно. Почему я говорю, что вот никак не умрет капитан очевидность? Потому что спикер, который говорит то, что обыватель воспринимает как свое собственное и кивает головой, говоря «да», это же как раз повышает его уровень. То есть обыватель за счет этого поднимается, говоришь, ну вот же они же.
А с другой стороны, это наносит удар по науке, потому что каждый обыватель начинает думать, а чем я хуже их, да?
Ну, в общем-то, да, а что там они себе...
Ну, а скажите мне, разве было когда-нибудь иначе? Даже на примере нашей страны, ну, значительная часть научных, политических, общественных дискуссий в конце концов заканчивалась тогда, кто первый найдет цитату в собрании сочинений Ленина.
Знаете, раньше огромное количество народа не имело права обсуждать работы академиков в интернете. С того момента, как они получили право их комментировать, они в открытом доступе, они начали мнить себя, ну, как минимум, равными им, а то еще и превосходящими.
Уровень упал. То есть на сегодняшний день...
Уровень чей, прошу прощения?
Сейчас поясню. Угу. Вот была некая масса и были гении. Были гении Кюри, там, не знаю, Ньютон, Вольт, ну, кто угодно, там, физики, химики и так далее. И была некая... Ломоносов наш гениальный, да? И была некая масса, которая взирала на этих людей именно с позиции небожителей.
Угу.
Ну, потому что это были реально гении, которые могли там слагать вирши, которые могли делать какие-то открытия, которые мыслили совершенно уникальным образом, недоступным среднестатистическому человеку. И это их поднимало. На сегодняшний день, за счет того, что уровень информированности, в кавычках, конечно, стал массовым, это в первую очередь поставило под сомнение гениальность этих людей. Ну, потому что это...
Бюрократизация науки произошла.
Совершенно верно. То есть, иными словами, это пришлось доказывать.
А вот если чуть-чуть, опять же, отойти вот ближе к ситуации, которая вот на этой неделе распространяется, вот простой пример, он из области спорта, уж простите, прошла такая информация о том, что Алексис Санчес, достаточно известный футболист, якобы болен коронавирусом. А как это возникло? Из-за того, что российские, как сказать, новостники немножечко некорректно поняли англоязычных, которые, в свою очередь, немножечко неправильно поняли испаноязычных, и в конечном счете вот это вот здесь недопонял, здесь недоговорил, здесь как-то эмоционально приукрасил, и в конечном счете, бац, а тезис люди обсуждают. А вот когда будет опровержение всегда будет менее, как это сказать, воспринимаемым, меньше громкости пройдет.
Опровержение — это всегда скучно, потому что это, во-первых, всегда постфактум, а во-вторых, человеку как-то уже не очень удобно, уже как-то не очень уютно вдруг самому себе сказать, блин, ну вот что же я такой бестолковый-то? Что-то я все неправильно понял. Потому что это уже было наполнено эмоциями, это уже было на каком-то фоне. А тут вдруг раз, ой, извините, я что-то был неправ. И самая большая опасность в этой ситуации заключается в том, что тогда можно и дальше ставить под сомнение любой последующий тезис.
Хорошо, давайте тогда, может быть, в завершение уже дискуссию, время заканчивается. Есть какая-нибудь, я не знаю, гарантированная методичка или памятка относительно того, вот как с этой паникой, с этим состоянием бороться? Вот с этим состоянием распространения, я так понимаю, никак не бороться?
Никак.
Мы можем посоветовать только каждому усомниться в реальности и попробовать самостоятельно поразбираться, а так ли это? Попробовать самостоятельно поискать какой-то материал, попробовать самостоятельно как-то этот материал поверифицировать. Ну, то есть поработать. Если лень, тогда, конечно, идет огульно, тогда подходит все, входит на все 100% и так далее. Но если мы говорим, что коль скоро мы сапиенсы, то мы должны как-то эту свою сапиенсность использовать. Поэтому попробуйте посомневаться. И если вы сомневаетесь в том, что вот это изначально было так, попробуйте посомневаться и в том, что это стало потом таким образом. Угу. Вот это единственное, наверное, какую я могу рекомендацию дать. Именно.
Но,
вот,
боюсь, это рекомендация для интернет-многих юзеров, как они себя называют, которые верят в плоскую землю, оказывается, пустым звуком.
Мне кажется, и про плоскую землю люди тоже находят какие-то аргументы или прочее. Алексей Валерьевич,
а вот то самое
критическое мышление, о котором вы чуть-чуть выше говорили, упоминали о том, что второе поколение уже без него живет, это как-нибудь возвращается? И вот та ситуация, что столько источников информации, что не знаешь, какому верить, не приведет ли к тому, что человек, возможно, где-то в будущем, не в будущем, все-таки начнет задумываться и как-то сравнивать, сопоставлять, сталкивать
вот
мнения высказываемые?
Вот пока все наоборот, посмотреть, происходит.
Потому что все источники, они примерно про одно и то же. Сейчас открою любой агрегатор новостной, и из 5 новостей 3, я готов голову положить, совпадут.
Абсолютно. или будут отличаться в незначительных деталях.
Да, ну, каким-то нюансом.
Хороший агрегат новостей объединяет как бы в эти в сюжеты, это так называется, поэтому можно сразу к следующему обратиться.
Абсолютно.
Понимаете,
поэтому и нет
здесь
возможности.
Есть одна проблема. Критическое мышление — это сложное мышление. Оно требует сложной подачи материала. Очень многим юзерам это не надо. Чем примитивнее, тем лучше. Чем скандальнее, тем лучше.
Эмоциональный, потому что...
Эмоциональный, правильно.
А эмоции — это первая проблема, это первый враг рационального.
Абсолютно.
Вот и все. Поэтому если я хочу получать удовольствие, мне некогда думать, и я должен его ловить.
Как говорил, опять-таки, Лао Цзы, меньше знай, и будешь счастлив.
Ну, а можно ли человека опять же в этом обвинять? Я вот все-таки сам сейчас понимаю, что немножечко себе и противоречу тоже, но с другой стороны,
как
опять
вот
же...
надо обвинять? Вот понимаете?
Нет, я имею в виду, это недостаток ли человека, что он не хочет? Ну, говорит, он поработал и выключил голову.
Особенность,
правильно? Это особенность человека, который, в общем-то, палит механизмы, в полный рост эксплуатирует. Это то, на чем поставлены все системы маркетинга, вот все системы управления смыслом, управление знанием, управление с точки зрения подчинения и так далее. Нет, это невозможно.
Александр Михайлович,
понимаете, ваш вопрос...
Прям полминутки.
Ага. Ваш вопрос интереснее ответа. Мы почему-то исходим из посылки, что человек должен двигаться ими вперед. А кто нам это сказал? А почему не по кругу?
Вот это тоже
а почему не по кругу
тезис.
И почему не назад?
Алексей Финенко, Александр Федорович, в студии «Радио Спутник» помогали разбираться с тем, как не паниковать, как правильно нужно задумываться, проверять и критически воспринять информацию в эфире самой цитируемой радиостанции на российском пространстве «Радио Спутник». Алексей Валерьевич, Александр Михайлович, спасибо вам огромное.
Спасибо. До свидания.
В центре внимания.